Роберт Ирвин Говард. Сумерки Ксутала. Над пустыней дрожали и перекатывались волны раскаленного воздуха. Конан Киммериец стоял посреди бесплодной равнины, непроизвольно утирая ладонью почерневшие губы. Он принимал убийственный жар солнца с безразличием бронзового изваяния, хотя единственной защитой от палящих лучей ему служила шелковая набедренная повязка, перехваченная тяжелым ремнем с золотой пряжкой. На ремне висели меч и широкий кинжал. Руки и ноги Конана были покрыты едва зажившими ранами. У ног киммерийца присела отдохнуть девушка. По правде сказать, у нее совсем не осталось сил. Она доверчиво привалилась светловолосой головой к колену своего спутника, держась за него как за единственную опору. Рядом с бронзовым телом Конана ее белая кожа казалась еще нежней. Девушка была одета в короткую рубашку с низким вырезом и без рукавов, которая больше подчеркивала, нежели скрывала достоинство ее гибкой фигурки. Конан зажмурился и тряхнул головой. Свирепый солнечный свет резал глаза. Отстегнув от ремня небольшую флягу, киммериец встряхнул ее и нахмурился. Слабенький плеск говорил о скудости их последних запасов. Девушка устало пошевелилась и всхлипнула.
«Ах, Конан, мы здесь умрем! Как же пить хочется!»
Киммериец невнятно зарычал, и челюсть выставлена, синие глаза так и сверкают из-под черной спутанной гривы, обвел песчаный горизонт яростным взглядом, как если бы пустыня была живым врагом, на котором он выместил бы свой гнев. Наклонившись, он поднес горлышко фляги к губам девушки. «Пей, Натала, пока я не скажу, хватит!» Она стала пить мелкими судорожными глотками. Конан ее не останавливал. И только когда фляга опустела совсем, девушка сообразила, что он позволил ей выпить весь их запас. У нее так и брызнули из глаз слезы.
«Конан!»
— простонала она, заломив руки.
«Ну почему ты отдал мне все? Я же не знала! А теперь для тебя ничего и не осталось!»
«Да ладно тебе!» — проворчал киммериец. «Плакать все равно бестолку, так что лучше не хнычь!» Выпрямился и закинул подальше бесполезную фляжку.
«Зачем?»
— шепотом спросила Натала. Он не ответил. Он стоял по-прежнему неподвижно, лишь пальцы потихоньку сомкнулись на сабельные рукояти. Он смотрел не на свою спутницу. Зоркий и яростный взгляд пытался пронизать лиловатую дымку, затянувшую горизонт. Ему была в полной мере присуща по-варварски неистовая тяга к жизни, опиравшаяся на могучий инстинкт выживания, и тем не менее Конан из Киммерии отчетливо понимал — все, похоже, он достиг конца своих странствий. Нет, до предела его выносливости пока далеко, но еще день в этом безжалостном пекле, где нет ни капли воды, и он вряд ли сумеет подняться. Что же до девушки, нынешние страдания были ей явно не по силам. Так не окажется ли сабельный удар, быстрый и безболезненный, милосерднее постепенного угасания жизни, которая, по всей видимости, им предстояла? Он, по крайней мере, дал ей напиться. Быть может, не стоило ждать, пока она начнет бредить от жажды и призывать к себе смерть. Конан уже начал медленно обнажать клинок. И в это время нечто заставило его замереть и напрячься всем телом. Далеко-далеко у южного горизонта в раскаленной дымке что-то плавало и мерцало. Сначала Конан решил, что увидел мираж. Миражи не в первый раз являлись ему в проклятой пустыне, обманывая, сводя с ума и насмешничая. Но это... Конан прикрыл глаза от солнца ладонью и различил высокие башни, минареты и блестящие стены. Он хмуро смотрел вдаль, ожидая, когда видение поблекнет. Натала проследила направление его взгляда и, перестав плакать, с трудом приподнялась на колени.
«Конан, там город!» — прошептала она, боясь даже надеяться. «Или это нам только мерещится?»
Киммериец долго не отвечал. Он несколько раз добросовестно открывал и закрывал глаза, отводил их в сторону и вглядывался опять. Город не уплывал, не рассеивался и не исчезал. «Холера его знает», — проворчал Конан наконец. «Можно попробовать проверить. Все равно терять нечего». И бросил саблю назад в ножны. Потом нагнулся к девушке и могучими руками подхватил ее, точно ребенка. Она слабо воспротивилась.
«Я пойду сама, Конан. Не трать силы».
«Там впереди сплошные камни. От твоих сандалий одни обрывки останутся». У девушки на ногах действительно были легкие зелененькие сандалии, совсем не приспособленные для дальних переходов. «И потом», — продолжил Конан, — «если мы хотим добраться туда, нам лучше поторопиться. Так я хотя бы в полный мах буду шагать». Неожиданно подвернувшийся шанс выжить сообщил стальным мускулам кемерийца небывалую силу. Он устремился через пески так размашисто и упруго, как будто только-только начал свой поход. Конан был варваром. Дикая жизнь наградила его выносливостью и выдержкой зверя. Там, где цивилизованный человек давно бы сдался и умер, он продолжал сражаться и побеждал. Насколько ему было известно, они с Наталой последними оставались в живых из всей армии принца Альмарика. Совсем недавно эта пестрая и беспорядочная свора под водительством кофийского принца, устроившего неудачный мятеж, разрушительной песчаной бурей пронеслась по землям Шема и залила кровью стигийское приграничье. Стигийцы снарядили войско в погоню, и мятежники с боем прорубились сквозь черное царство Куш, лишь для того, чтобы бесславно рассеяться в пустынях Дальнего Юга. Конан мысленно сравнивал путь мятежной армии с течением речного потока, могучего при истоке, постепенно мелеющего в жарких берегах и, наконец, исчезающего по капле в пустынных песках. Все погибли. Наемники, беглые разбойники, бродяги и прочий беззаконный люд. Только и осталось, что кости, кости, кости от горных равнин Кофа до здешних никем не измеренных дюн. Когда стигийцы дали им последний бой и вместе с кушитами окружили обреченное войско, Конан мечом проложил себе путь на свободу и удрал на верблюде вместе с девчонкой. Так что теперь повсюду у него за спиной враги, а единственный оставшийся путь вел на юг, то есть в пустыню, в самом сердце которой они с Наталой, как видно, и находились. Девушка была родом из Бретунии. Конан обнаружил ее на рынке рабов в шемитском городе, который они взяли штурмом и грабили, недолго думая, взял в свою собственность. Ее на это согласие он спрашивал всего менее. Однако нынешнее положение Наталы так разительно отличалось от той жалкой участи, что ждала хайбарийку в каком-нибудь шемитском сирале, что она приняла свою судьбу с благодарностью. Вот и пришлось ей волей-неволей поучаствовать во всех приключениях Альмарикова злополучного воинства, а теперь вместе со своим благодетелем она пыталась выжить в пустыне. Несколько дней они только и думали, как бы оторваться от скакавших по пятам стигийских наездников, а когда им это удалось, они не решились повернуть к северу. Они пробивались вперед сквозь пески, надеясь отыскать воду, но воды все не было, и они лишились верблюда. Тогда они двинулись дальше пешком, и последние дни дались им сплошной мукой. Конан как мог оберегал свою спутницу. Наталу худо-бедно успела закалить походная жизнь. Она продержалась много дольше, чем какая-нибудь изнеженная горожанка, но вот сегодня ее силам пришел конец. Солнце немилосердно жгло черноволосую голову кеммерийца. Перед глазами все плыло, к горлу подкатывала тошнота, но он скрипел зубами и шагал, 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 не сбавляя темпа. Было похоже, что город ему не причудился, он был реален. Что ждало их там? Может быть, очень даже враждебная встреча? Конан не пытался об этом гадать. По крайней мере, там у него будет шанс постоять за себя в сражении, а ничего иного у судьбы он никогда и не просил. Солнце клонилось к закату, когда изнемогшие путники остановились у массивных ворот, радуясь благословенной тени. Здесь Конан, наконец, поставил Наталу на ноги и размял затекшие руки. Над их головами высились 30-футовые стены, сложенные из чего-то зеленоватого и не очень понятного, зато блестевшего почти как стекло. Задрав голову, Конан разглядывал зубцы наверху, полагая, что сейчас его оттуда окликнут, но так никого и не увидел. Он приложил руки ко рту и покричал, потом стал колотить в ворота сабельной рукоятью, но в ответ раздавалось лишь пустое эхо, звеневшее насмешкой. Натала жалась к кеммерийцу, напуганная странной тишиной. Обозлившись, Конан навалился на створку ворот и отскочил, хватаясь за саблю, когда тяжелая створка неожиданно легко уступила и беззвучно отошла внутрь. Натала вскрикнула и прижала руки ко рту.
«Смотри, Конан!»
Непосредственно за воротами лежало неподвижное тело. Конан присмотрелся к нему, ожидая подвоха, потом шагнул вперед и начал оглядываться. Он стоял на широкой площадке вроде крепостного двора. Во двор выходили дверные арки домов, сложенных из того же зеленоватого вещества, что и внешние стены. Строения были впечатляющие, крепкие, просторные, настоящие дворцы, увенчанные куполами и минаретами. И По-прежнему нигде никаких признаков человеческой жизни. Но Конану, у которого в глотке запеклась пыль, некогда было об этом раздумывать. Посередине двора он увидел обложенное камнем квадратное отверстие колодца. Он за руку втащил Наталу во двор и прикрыл за собой ворота.
«Он мертвый?» —
пугливо спросила девушка, кивая на неподвижное тело у входа. Это был рослый и крепкий человек в расцвете жизненных сил. Желтая кожа, немного раскосые глаза, а в остальном он вполне сошел бы за хайборийца. Одет в рубашку из пурпурного шелка, на поясе висел короткий меч в ножнах, обтянутых золотой парчой. Конан притронулся к телу. На ощупь оно было холодным и неживым. «Ран нет», — пробормотал Конан. «Однако мертв точно Альмарик с 40 стигийскими стрелами в груди. Ради Крома, идем скорее к колодцу. Если в нем есть вода, мы будем ее пить. Мертвецы там не мертвецы». Вода в колодце имелась, но напиться не удалось. До ее поверхности оказалось добрых 40 футов, и нигде ни бадьи, ни ведерка. Конан матерился по-черному, но поскольку не помогало, отправился искать хоть какой-то черпак на веревке. Отчаянный крик Наталы заставил его крутануться на месте. Прямо к нему мчался мнимый мертвец. Глаза у мужчины казались несомненно живыми. В руке блестел короткий меч, выдернутый из ножен. Конан изумленно выругался, но строить догадки было не досуг. Нападавшего встретил косой взмах клинка, рассадивший кости и плоть. Голова крепыша глухо стукнула о каменную мостовую. Тело еще несколько мгновений стояло, пьяно пошатываясь и фонтанируя кровью из рассеченных артерий. Потом и оно упало. Конан мрачно смотрел на него, продолжая в полголоса клясть богов. «Теперь этот малый не намного мертвее, чем был минуту назад», — проговорил он наконец. «Во что мы тут вляпались, интересно бы знать». Натала, заслонившаяся руками от жуткого зрелища, осторожно раздвинула пальцы. Ее трясло от испуга.
«Конан», — прошептала она, — «а горожане нас за это не убьют?»
«Посмотрим», — буркнул в ответ кемериец. «Эта тварь точно убила бы нас, если бы я ей башку не снес». Говоря так, он оглядывал слепые арки и переходы на зеленоватых стенах над их головами. По-прежнему ни движения, ни звука. «И вообще нас, по-моему, никто даже не видел», — сказал Конан. «Сейчас спрячу улики». Он взял обмякшее тело за перевязь меча и другой рукой, подхватив голову за длинные патлы, поволок то и другое к колодцу. «Раз нам напиться не дают», — пробормотал он мстительно, — «я уж позабочусь, чтобы и остальным эта водичка поперек горла встала. Будь ты проклят, никчемный колодец!» И тело вместе с головой перевалилось через край. Миг спустя донесся глухой всплеск.
«На камнях кровь осталась», — прошептала Натала.
«Еще добавится, если я в скором времени воды не найду», — зло пообещал кемериец. Долготерпением он не отличался никогда, и теперь оно было на исходе. И если напуганная девушка почти забыла от страха про жажду и голод, то Кона на своем брюхе помнил всегда. «Надо открыть первую попавшуюся дверь», — заявил он решительно. «Рано или поздно мы кого-нибудь встретим».
«Не надо, Конан!» —
цепляясь за спутника, жалобно заплакала бретунийка.
«Тут так жутко! Это город призраков и мертвецов! Лучше уйти обратно в пустыню и умереть там, чем напороться на неведомый ужас».
«Нет уж», — зарычал Конан. «Я отсюда уйду, только если меня вышвырнут за ворота. Должна же где-то в этом поганом городишке быть вода. Раз так, я ее найду. Всех тут поубиваю, а воду найду».
«А если убитые опять оживут?» — прошептала девушка.
«Тогда я их буду рубить снова и снова», — отрезал Конан. «Пока совсем не помрут». «Ладно, пошли. Вот эта дверь ничем не хуже других. Держись за мной, только не вздумай бежать, пока я не велю». Натала еле слышно пообещала слушаться и пошла следом за ним, в буквальном смысле наступая на пятки, к его немалому раздражению. Между тем спустившиеся сумерки заселили странный город фиолетовыми тенями. Беглецы вошли в открытый дверной проем и оказались в просторном помещении со стенами сплошь в бархатных занавесях, расшитых непривычным узором. Пол, стены и потолок состояли все из того же зеленого стеклянистого камня. Стены украшала золоченая резьба. Пол устилали меха и атласные подушки. Сводчатые арки вели в соседние комнаты. Конан и Натала обошли несколько помещений, очень похожих на самое первое. Нигде по-прежнему не попадалось ни души. «Кто-то здесь был, причем совсем недавно», — пробурчал Конан подозрительно. «Ложа еще хранит тепло человеческого тела. Вон ту подушечку промяло чье-то бедро, и в воздухе витает запах духов». Все здесь казалось каким-то странным, нереальным и жутковатым. Бродить по молчаливому дворцу было все равно, что предаваться грезам, накурившись дурмана. Некоторые комнаты не освещались, и Конан с Наталой не заходили туда. Другие, наоборот, заливал ровный мягкий свет, исходивший, похоже, из драгоценных камней, затейливой чередой вделанных в стены. Внезапно, переступая порог очередного чертога, Натала вскрикнула и вцепилась в руку своего покровителя. Конан невнятно выругался и быстро огляделся, ища глазами врага, но никого не увидел. «Да что с тобой такое?» — напустился он на бретунийку. «Если еще раз так вцепишься в мою правую руку, я тебя отшлепаю! Чем я, по-твоему, драться должен? Хочешь, чтобы мне глотку тут перерезали? И чего вообще было орать?»
«Посмотри вон туда!»
— еле выговорила она дрожащими губами. Конан посмотрел. Вон там обнаружился стол из полированного черного дерева, уставленный золотыми сосудами, явно с едой и напитками. Только едоков не было видно. «Ага, стол накрыт», — проворчал Конан. «Не знаю уж для кого, но этому кому-то сегодня придется заново искать себе ужин».
«И мы посмеем?» — неуверенно переспросила девушка. «А вдруг они вернутся и застанут нас и...»
«Лиран Мананан Маклир», — выругался Конан по-кемерийски, ухватил Наталу за шиворот и сунул, как котенка, в позолоченное кресло подле стола. «Мы тут с голоду помираем, а ты только и знаешь, что «а вдруг, да, а вдруг?» «Ешь тебе, говорят». Сам он устроился с другого конца и, схватив нефритовый кубок, единым духом опорожнил его. В кубке оказался ярко-красный напиток, напоминавший вино, но очень непривычного вкуса. Впрочем, иссохшая глотка кемерийца любую подходящую жидкость готова была принять как нектар. Утолив до некоторой степени жажду, Конан занялся яствами. Он увидел перед собой неведомые фрукты и кушанье, которым не мог подобрать названий. Вся посуда на столе была удивительно тонкой работы, а ножи и вилки из золота. Только Конан, отводя душу после вынужденной голодовки, хватал куски мяса прямо руками, а крепкие зубы вполне управлялись вместо ножа. И он и в более-то сытые времена не отличался приверженностью застольному этикету, а теперь и подавно. Натала, цивилизованная бретунийка, ела приличнее, но тоже с жадностью и аппетитом. У Конана мелькнула была мысль, а не отравлена ли еда, но он ее отбросил. «Лучше помереть от яда», — сказал он себе, — «чем от голода перед накрытым столом». Утолив голод, он с удовлетворенным вздохом откинулся в кресле. Да, свежая пища говорила о том, что люди в городе все-таки есть, и, быть может, враги собирались вот-вот выскочить из темных углов. Ну и пусть их выскакивают. Конан на сей счет беспокоился меньше всего, давно и крепко уверовав в мощь своей вооруженной руки. Потом от сытости его начало клонить в сон. Он рассеянно огляделся в поисках кушетки, чтобы прилечь. Натала не разделяла его благодушие. Еда и питье не притупили ее опасливой бдительности. Она все косилась на дверные проемы, таившие неизвестность, и ее прекрасные глаза то и дело расширялись от страха. Ей было очень не по себе в этом слишком тихом и таинственном месте. Казалось, комната все росла, а стол делался длиннее, отдаляя девушку от ее угрюмого благодетеля. Поспешно поднявшись, она обежала стол и устроилась у Конана на коленях, продолжая поглядывать на дверные арки. Некоторые были освещены, другие же нет, и к ним-то она приглядывалась внимательнее всего.